«Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Красное сухое». В сегодняшней передаче «Алкогольные воспоминания». Со мной в студии коллеги Петр Вайль и Андрей Шарый. Петр, ваша малая родина – Рига. В советские времена она считалась западным форпостом страны. Что вы пили в молодости? Какой осадок у вас остался от 60-х, начала 70-х?
В алкогольном смысле Рига была совершенно всесоюзным городом и ничем не отличалась. Разве только, может быть, качеством пива. И у меня были приятели, которые только, чтобы промочить горло, выпивали 5-6 кружек пива, а потом уже принимались за это дело всерьез. Хотя я никогда этого не любил, но пивной ритуал был у нас в ходу. Мы выезжали на взморье, сходили на станции Леопе, там выпивали первые там 2-3 кружки и шли по известным нам точкам вдоль хвойного леса, вдоль моря.
Рижский бальзам, по крайней мере для советского человека, само это словосочетание звучало романтично. А в Риге любили рижский бальзам?
Вы знаете, его пили очень ограниченным способом. То есть, либо маленькая рюмочка к чашке кофе, либо, что еще чаще, бальзамом исправляли отвратительную советскую водку. То есть, приблизительно 50 грамм бальзама на полулитровую бутылку водки сильно улучшало ее качество. Были совсем экзотические алкаши, которые вливали бальзам в пиво. Получался такой рижский ёрш. Дикость этого напитка непередаваема.
Какая алкогольная лексика впечаталась вашу память?
Портвиши, барматуха. Пили мы в парках и в красивых местах старой Риги, за что я благодарен своему алкогольному, ну, не скажу детству, а юности. Все это проходило в красивых местах или на взморье. Пили мы из горла портвиши, то есть дешевый портвейн, закусывая в лучшем случае плавленым сырком. За 11 копеек, не за 22. За 22, во-первых, в два раза дороже, во-вторых, он мажется. 11-копеечный, дешевый, и он ломается.
Алкоголь соединял или разъединял представителей разных национальностей, разных языков?
Я-то абсолютно убежден, что именно водка, а не винтовка, была главным имперским орудием на всем протяжении российской колонизации окраин. И в первую очередь это сработало с северными народами и со Средней Азией. На Кавказе водка натолкнулась на местное вино и не проникло слишком далеко. А Прибалтика, в которой я жил, поддалась с большой охотой. Конечно, латыши и русские за стаканом сходились охотнее, чем где бы то ни было.
Андрей, в конце 70-х, в начале 80-х вы учились в одном из самых престижных вузов Советского Союза, МГИМО, Институте международных отношений. Ваш алкогольный московский опыт был тоже международным?
Он был чуть более, может быть, приличным, скажем так, чем у большинства молодых людей моего возраста. Поэтому, вот как мой уважаемый коллега Петр Валь, портвейна мы не пили. Выпивка была связана неразрывно с двумя понятиями. Это девушки и музыка. Например, для девушек всегда покупали шампанское, хотя это было дорого. Бутылка полная стоила 4 или 5 рублей. Шампанское называлось «Сабонис» тогда, по имени знаменитого литовского баскетболиста. Центральным напитком на столах было, как правило, белое вино. В гости ходили с бутылкой белого вина. Главное, это Лазанская долина, молдавское вино или любое грузинское. Но почему-то Лазанская долина, бутылки такие были более тяжелые, называлась такая бутылка «Гнетушитель». Значит, кафе, которые мы посещали, у каждого из них тоже были свои двойные названия. Вот из популярных в то время мест кафе-кафе на улице Чернышевского, оно называлось «Что делать?». И ходили туда, пили водку крайне мало, пили в основном тоже белое вино и шампанское, если девушки. В то же время стали проникать из-за кордона такие мудреные вещи, которые заменили в московском обиходе рижский бальзам и подобные напитки. Это невероятного качества подделки ликеров серии «Амаро» или «Амаретто» Ди Саронна. Называлось это, пусть простят меня за вульгаризм, женская часть слушателей, «Баба-укладчик». Использовалось повсеместно и очень часто и в общежитиях, и всюду. Плохим заменителем для этого был югославский вишневый ликер «Рубин». Невозможно приторный напиток, который тоже выпивался представителем прекрасного пола. Другим местом популярным было так называемое кафе «Молочка» в Олимпийской деревне, оставшееся как наследство от Московской Олимпиады. Москва вообще, по моим вот юношеским и молодежным воспоминаниям, сильный алкогольный рывок совершила после Московской Олимпиады, поскольку осталась какая-то инфраструктура, с этим стало лучше. Вот было кафе «Молодежное», и называлось оно «Молочка». Это было одно из основных мест сбора той части студенчества, которой я принадлежал, хотя это все тоже было достаточно стратифицировано. МГИМО смешивался обычно с университетом «Дружба народов», который назывался «Лумумбари» на этом двойном языке, потому что центральное здание неподалеку от Донского кладбища было напротив «Колумбари». И с девушками из Института иностранных языков Мариса Тореза. Всему этому абсолютно резкий конец был положен весной 1985 года. Это, наверное, единственное постановление ЦК КПСС, которое читалось московскими студентами с большим вниманием. Это постановление о введении антиалкогольной кампании, сухого закона, когда вся эта система рухнула.
Андрей, студенты МГИМО ездили на практику за границу?
Ездили, но ездили довольно мало, ездили довольно ограниченно, и я не помню, чтобы вот в компаниях, в которые я входил, в сколько-нибудь серьезном ходу были заграничные напитки. Виски, если ты попадал в хороший дом, где папа дипломат, ну, только по большому празднику. Это была слишком дорогая валюта.
Андрей, моложе меня на 15 лет. Вроде не так уж и много, но я вижу, какой колоссальный культурный разрыв между нами. Какие кафе в моей юности? Да их не было, даже в Риге. А уж выезжая в Россию, там, в Москву, невозможно было найти это, они потом появились. Какие зарубежные напитки, Господь с вами. Я лет до 14 был уверен, что сухое вино – это вино в порошке. Я очень хорошо помню, как я впервые попробовал джин-тоник, о котором читал в иностранных книгах. Это было в Нарве в 71 году. Там был венгерский джин с голубой этикеткой и местный эстонский тоник. Тоник. И вот смешивалось это, я себя чувствовал героем Хемингуэя. А что касается вот лексики названий, она, видимо, была всесоюзной и всепоколенческой, потому что у нас тоже большая бутылка вина называлась «Огнетушитель», либо «Фауст-патрон», либо, что гораздо чаще, «Бомба» 0,7. 0,7 виртуозы выпивали за 16 секунд. Мой друг Сашка Акиншин наспор мог выпить 0,7 страшного портвейна за 16 секунд, запрокинув голову.
Чтобы унизить окончательно моего коллегу Петра Вайля, которому не удалось в молодости насладиться напитками, я расскажу вам еще об одной страте жизни алкогольной московского студенчества. Дело в том, что существовало такое запретное понятие, как валютные бары. И в них невозможно было попасть, даже если у тебя есть валюта, потому что подозрение, что бармены были переодетыми сотрудниками комитета, оно создавалось. Проникали туда из тех институтов, о которых я вам рассказываю, следующим образом. Студенты довольно часто работали переводчиками у иностранных делегаций разных. И вот с помощью этих друзей из какой-нибудь компартии Испании или Чили удавалось попадать в эти бары. И там география такая в Москве. Бар гостиницы «Космос», бар гостиницы «Салют», центральный дом туриста. Это все были абсолютно по тогдашним меркам такие западные места, что просто невозможно было. И когда мне один раз в центральном доме туриста удалось купить блок сигарет «Честерфилд», за рубли. Это было как победа на чемпионате мира.
В наше время Западом был Запад Советского Союза. То есть я сам жил на Западе, в Риге. В отсутствии алкогольных напитков настоящих западных, да, играли роль вот эти вот самые, производящиеся в Прибалтике. Это был знаменитый таллинский ликер Вана Таллин, литовские плодово-ягодные вина, какие-то особые, считалось, что их заказывает английская королева. Она, видимо, была алкоголичкой, потому что про любой советский напиток говорили, что его заказывает английская королева. Армянский коньяк, вот, литовские вина, эстонские ликеры, рижский бальзам, она, видимо, пила все это, Елизавета. Еще была литовская водка «Дар по Вену». Ну и, конечно, мы гордились упомянутым бальзамом, хотя пить его сами не пили.
Летом 85-го года, сразу после начала антиалкогольной кампании, я поехал переводчиком чилийской делегации, чилийской социалистической партии «Альенде», в детский лагерь «Артек». Система алкоголизации «Артека», в основном это старшие пионеры и вожатые, она была налажена. И вот когда я приехал, это был июль 85 года, эта система рухнула. И надо было все делать заново, потому что все боялись. Ясно было, что будут какие-то показательные суды, что первые, кто попадутся, значит, на растление пионерок или пионеров, они будут уволены, исключены из комсомола и так далее и тому подобное. Мне довелось как раз участвовать в создании вот этой новой системы как раз через этих вот иностранных гостей, поскольку им-то ничего не будет. Так вот, и они были людьми, которые с местными поставщиками дешевых вин и чачи договаривались о том, как эти вот тропы пробки в лагерь будут вести и как все это будет организовываться.
Коллеги, вы давно живете уже за границей. Ваши вкусы, ваши алкогольные пристрастия изменились, Петр?
Да, вы знаете, довольно сильно изменились. Я как вот в юности не пил водку по бедности, так крепкие напитки и сейчас не пью. И хотя я 17 лет прожил в Нью-Йорке, я, например, так и не привык к виски. Очень давно, полтора десятка лет, пью только вино.
Андрей?
Я, как сказали бы в моей молодости, пью все, что горит, я люблю экспериментировать, и поэтому в зависимости от настроения, состояния души и времени года я экспериментирую с разными напитками, хотя, пожалуй, сухие вина остаются главным. Последние 5-7 лет, когда в Москве закончилось время вот этой вот бедности и восстановилась винная карта прежняя, советская, очень интересно, приезжая в Москву, сравнивать свои прежние впечатления с теми, что сейчас уже на основании нового опыта, накопленного за границей, накопленного на Западе, скажем так. Выясняется, что какие-то вина выдерживают, там, грузинские прежде всего, если они не фальшивые испытания временем, а какие-то даже по тем временам западные продукты, например, болгарский коньяк Плиска, это невероятная гадость. А тогда же за одну форму бутылки, он был в форме бомбочки такой, и тогда это казалось, с этим можно было прийти в хороший дом.
Сейчас в России стали выпускать, и это, конечно, полностью лежит в реставрационном настроении общества для любителей вот те самые портвиши, ту самую барматуху моей молодости. Сейчас можно купить в Москве портвейн «Агдам». Чудовищного вкуса. Я специально купил его, попробовал. Он также отвратителен, как был тогда, но он продается, ну, в плане ностальгии.
Спасибо, коллеги. Со мной в студии были Петр Валь и Андрей Шарый. Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретце и Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. Climate change and changing...